Итак, исполняется 8 лет со дня образования движения, оставившего яркий след в недолгой истории независимого Казахстана, как демократический выбор Казахстана. Первые же дни своего появления движение ДВК породило действительно большую надежду на подлинное демократическое преобразование молодой республики. ДВК также послужил мощным толчком для объединения всех демократических сил Казахстана. Однако, как всем известно, раскол ДВК на, собственно, ДВК в лице его двух первых основателей Галымжана Жакиянова и Мухтара Блязова и партию Ак-Жол позволил властям жестоко расправиться с новым демократическим движением. И с тех пор движению ДВК уже исполнилось 8 лет. Какие уроки из истории ДВК вынесли власть и оппозиция? Круглый стол радио «Азаттык» посвящается как раз этой теме. Итак, первый вопрос, с которого хотелось бы начать нашу дискуссию. Какие политические или экономические или иные предпосылки имелись в конце 2001 года для появления демократического выбора Казахстана? Вопрос можно сформулировать еще по-другому. Только ли силовые или рейдерские методы действия в тот момент еще всемогущего и еще зятя президента Нурсултана Назарбаева Рахат Алиева послужили главным раздражителем или причиной возникновения ДВК? Господин Абдильдин, начнем с вас, с аксакала казахстанской политики. Вам слово.
Товарищ Абдильдин.
Товарищ Абдильдин, да, извиняюсь.
Я считаю, что эти молодые люди по созданию демократических выборов Казахстана совершенно ясно видели те разрушительные моменты политики Назарбаева, начиная с 1994 года, а затем проведение нечестных выборов в 1999 году президентских, и находясь в структурах власти, в буквальном смысле слова поняли, что такой путь, который выбрал Назарбаев, никуда Казахстан не может привести. Этот путь для них был тупиковым. Поэтому группа молодых управленцев, можно сказать, уже зрелых в то время с точки зрения познания общественных явлений, выступили с этой инициативой, но эта инициатива подавлена была режимом за короткие промежутки времени. Но результаты, к великому сожалению, оказались минимальными для развития демократических принципов строительства государственности очень мало. Этому способствовало само явление инициаторов не смогли отстоять свои инициативы до конца в виде сплощенной такой силы. Их очень легко и, можно сказать, под определенным давлением Назарбаев разрушил.
Спасибо. Следующее слово, господин Козлов, вам.
Я думаю, что тут произошли две ошибки, которые породили ДВК и дальнейшее развитие событий. Во-первых, ошибка президента Назарбаева, который, отдавая дань моде, если мы вспомним в то время и Ельцин, призвал в правительство молодых реформаторов, Немцов, скажем, Чубайс и другие. То же самое сделал Назарбаев. Это было, наверное, модно некоторым образом. Но эти молодые реформаторы были людьми, которые получили хорошее образование и сами себя сделали, и создали внутри себя определенный стержень. И когда они попали вовнутрь системы, когда Назарбаев их пригласил участвовать в управлении страной, это была их ошибка. Какое-то время они поверили тому, что президент Назарбаев действительно хочет реализовать после экономической уже и политические реформы. И они с таким жаром, с пылом решили слова сделать былью. Но, находясь внутри системы, они поняли, что на этой позиции, внутри системы, этой кривой, которая уже была создана, этого ничего сделать было невозможно. И единственный путь к каким-то результатам мог лежать только через политическую плоскость, что они, собственно, и попытались сделать. Но в то же время, говоря о Рахате Алиеве, конечно, это не было основной причиной, хотя в то время он именно так захватывал свой бизнес, создавая, захватывал все остальные, более-менее прогрессивный бизнес. Но Рахат Алиев был скорее катализатором, скорее, наверное, последней каплей, которая уже после этого создала такую ситуацию.
Спасибо. Господин Абилов, вы хотите добавить что-то?
Добрый вечер всем. Значит, ситуация какая? Она объективно складывалась к тому, что движение должно было появиться, потому что к тому времени усиливались авторитарные тенденции господина Назарбаева, кланово-родственные, так сказать, отношения уже входили не только в экономике, преобладали, но и в политике. И реально перемен требовали наши сердца, как пел Виктор Цой. Но проект был большой, серьезный, но оказалось, что он был несколько разношерстный, разновекторный. То есть получилось, что две группы, которые создавали ДВК, они как бы не обсудили до конца, что и как двигаться. Это очень важно. Одна группа требовала здесь и сейчас перемен и резких перемен. Другая группа, в которой входил я, мы считали, что политический ресурс власти не исчерпан. Мы не сможем резкими какими-то акциями, действиями изменить ситуацию. И нужно готовиться к серьезной, долгой работе. Мы несколько месяцев это обсуждали, не пришли к общему, так сказать, как бы решению. И наша группа решила создать партию. То есть процесс объединения ДВК, вернее создания, был объективным. Но и если честно смотреть правде в глаза, то и движение не могло существовать долго как единый коллектив, потому что слишком разные люди, слишком разными планами и действиями пришли, по-разному смотрели на ситуацию. У одной группы было много очень личностного, эмоционального. Так что объективный процесс, что произошло.
Спасибо. Господин Ерцпаев, вам слово.
Добрый вечер всем. Честно говоря, меня удивила тема сегодняшнего круглого стола. Я сразу хочу подчеркнуть, что ДВК в Казахстане возник не в результате массового политического движения, не в результате активных действий там, оппозиционной партии парламентского типа, не в результате деятельности, скажем, ну, какого-нибудь харизматического оппозиционного лидера, который перманентно взывал бы к народу, и не в результате демонстрации митингов, которые устраивал бы какой-нибудь там, ну, скажем, крупный независимый профсоюз. ДВК возник исключительно благодаря межличностному конфликту между Мухтаром Аблязовым и Рахатом Алиевым. Первый был крупным бизнесменом, владельцем банка, а второй занимался, как выясняется, рейдерством. И благодаря своей должности, первый зам председателя КНБ, да, он обладал абсолютной властью. Это, конечно, наша была крупная, даже не кадровая, а политическая ошибка, а именно полностью выпустить из-под контроля Алиева, который, вступив в конфликт с Аблязовым, по сути, вступил в конфликт с частью государственной и бизнес-элиты. Потому что государство и бизнес тогда были очень тесно связаны. Инициаторы ДВК, они не ставили перед собой там высоких целей, и у них не было широкой социальной базы в обществе. Первая, единственная цель была в следующем – отстранить от органов безопасности Алиева. Потому что сосредоточение вот в одних руках власти, да еще служб безопасности, капитала, да еще банковского, медиаресурсов, да еще монопольных – все это служило, безусловно, мощным фактором раздражения для значительной части элиты. Аблязов это моментально почувствовал, решил действовать. Власти у него тогда не было, но были сторонники во властных структурах, капиталы были у него, газета «Республика» была, был еще городской алматинский телеканал «ТАН», там несколько депутатов в Мажлисе. И было еще одно ценное качество, которое отсутствует практически у всех нынешних лидеров казахстанской оппозиции, а именно Аблязов обладает магнетизмом, харизмой и даром убеждения. Он может убеждать людей. Из него вышел бы очень хороший пропагандист и агитатор. Ну, если он смог даже после тюремной отсидки вновь обаять и убедить президента и получить банк, это самое мощное тому подтверждение. Еще одна наша, кстати, крупная ошибка, но это отдельная тема. Короче, цель была достигнута ровно 8 лет назад, когда Алиев был смещен с должности, да? И сам Аблязов признавался в своих неопубликованных мемуарах или книге, что дальше он не смотрел и не собирался двигаться, на самом деле. Он занимался бизнесом, на его пути встал Алиев. Но вечером 17 ноября была допущена еще одна ошибка, но она стала роковой. Если иметь в виду все последующие события, ошибка в том, что Алиеву дали возможность выступить по хабару в новостях. И он сказал дословно следующее, я цитирую, поскольку я сейчас пишу книгу, вторую часть «Казахстана. Назарбаев. Логика перемены», я ее к 20-летию хочу выпустить. Он сказал, глава государства поручил, чтобы мы боролись со всей нечистью, которая мешает здоровым силам в обществе спокойно, свободно работать и дышать. Конец цитаты. Ну, все, кто были замешаны в этой кулуарной политической борьбе, были очень напуганы. Всю ночь шли интенсивные переговоры, и утром 18 ноября в казахстанском пресс-клубе появились учредители нового политического движения ДВК. Возбужденные, нервные, с красными, воспаленными лицами, они огласили свое политическое заявление. То есть, еще раз повторяю, появление ДВК не было закономерностью, скорее является случайностью, роковым стечением обстоятельств и цепью взаимных ошибок. Я не считаю, что появление ДВК является крупным событием в истории Казахстана. Изначально движение было разношерстным, Оно не было движением единомышленников. Это был случайный союз людей, случайный политический союз, продиктованный вот временем и обстоятельствами. И все, кстати, последующие события это подтвердили. Я завершаю. Вот кто был среди подписантов? Жакиянов, Аблязов, Тахтасынов. Последний ушел в Компартию. Абилов, Байменов, Жандосов, которые откололись уже в феврале 2002 года и создали свою партию «Акжол». Потом он, в свою очередь, разделился и появилась еще одна партия, настоящий «Акжол». Крупные бизнесмены, такие как Субанбердин, Татишев, Смогулов, фактически не занимались политикой или были в тени. Имашев, Амрин, Келимбетов быстро отошли и вернулись во власть. Ертлесова некоторое время пыталась заниматься оппозиционной деятельностью, но быстро поняла бесперспективность. Была еще, правда, одна серьезная подпись там главного редактора газеты «Время» Мельцера. Но газета тогда же принадлежала Казкоммерцбанку, и сам Мельцер всегда был игроком в хорошем смысле слова. Были свадебные там генералы среди подписантов, такие как известный артист Асанали Ашимов и депутат Серик Канакбаев, которые заявили, что, собственно, и не ставили своих подписей, что-то в этом роде, да? То есть для серьезного политического движения, для сильной внутренней мотивации, для достижения высокой и благородной цели не было главного. Организации единомышленников, готовых идти до конца.
Спасибо. Теперь переходим на следующий вопрос. Насколько обосновано мнение о том, что именно раскол ДВК дал возможность властям в Агарде, ныне в Агарде, расправиться над движением? Взгляд на тот момент и сейчас, спустя 8 лет. Начнем, как обычно, товарищ Абдилин, с вас.
Я немножко не согласен, что это движение появилось только из-за того, что Параблязов и Рахат Алиев что-то не поделили. По большому счету, это была ошибка президента. Его руками созданы были такие люди, такие структуры, которые, по большому счету, привели к тому, что президентская форма правления превратилась в клановую, семейной форме. Это Рахат Алиев не просто фамилия, человек. Это был один из родных президента. А президент позволял ему все делать. Поэтому в определенной степени политическая почва создавалась из-за грубейшей ошибки лживой политики нынешнего главы государства. А что касается вашего вопроса, я считаю, что подобное движение должно быть и сейчас, потому что положение дел в стране не улучшается, а значительно ухудшается с годами. И то, что вот сейчас властные структуры занимаются пропагандой, манипуляцией общественного мнения, это не означает, что Казахстан процветает. К великому сожалению, ошибки вот нынешней политической системы не исправляются, а наоборот продолжаются. Я просто беспокоен тем, что нынешний президент наиболее продвинутых, наиболее способных управленцев, менеджеров истребляет. К этому вот пример Жакишев.
Я хотел еще раз напомнить вопрос. Насколько обосновано мнение о том, что именно раскол ДВК дал возможность властям в Казахстане расправиться над новым движением? Взгляд на тот момент и сейчас, спустя 8 лет. Следующее слово господину Козлову. Пожалуйста.
Ну, нельзя себе представлять раскол ДВК как некое самостоятельное, так сказать, событие. Раскол ДВК – это как раз и был результат усилий власти. Несколько акцентов здесь нужно переместить. И все, что произошло в дальнейшем, это были дальнейшее просто наращивание тех самых усилий, которые, в общем-то, и начались с раскола ТВК. То есть был включен определенный механизм «разделяя и властвую». То, что Булат правильно говорил, воспользовались тем, что в ДВК были люди разные, и по характеру, по темпераменту, возможно, не все до конца договорили. И очень умело вколотили клин сюда, и произошел тот самый раскол ДВК. Но я считаю, что все-таки сегодня, по истечению 8 лет, я считаю, что если бы тогда власти не удалось таким образом расколоть ДВК, то история могла пойти по иному руслу, история Казахстана. Потому что, во-первых, ДВК не заявляла своей целью, так сказать, яростное противостояние во что бы то ни стало там, самой власти. Скорее заявляла своей целью, так сказать, помощи в реализации политических реформ. А во-вторых, все-таки со стороны ДВК был мощный и человеческий, и материальный организационный ресурс. Я думаю, что власти, если бы ДВК не раскололась под ударами власти, то власти было бы абсолютно необходимо каким-то образом реагировать на возникновение и деятельность этой организации. Я думаю, что вплоть до того, чтобы власти пришлось бы и договариваться о чем-то с этой организацией. А это уже была бы другая история.
Спасибо. Господин Абилов, вам слово.
Я хочу сказать, что еще раз, деятельность власти на раскол ДВК, она и не такая была большая и ужасающая, как кто-то себе представляет. Я считаю, что еще раз, мы несколько месяцев обсуждали вопрос стратегии, тактики, как двигаться. Вот здесь очень важный вопрос, то есть это политический проект, он должен быть большой и серьезный, но так не получилось. Еще раз говорю, что при обсуждении выявились диаметрально противоположные, практически что ли, точки зрения на то, как двигаться, как действовать. Вот здесь я хочу сказать, что мы не смогли договориться. То есть мы считали, что нужно системно работать, готовиться в долгую, а для этого движение не совсем удобная форма. Мы предлагали партию, мы создали партию. То есть это был абсолютно наш выбор. Никто нам не говорил, создавайте, откалывайтесь, раскалывайтесь. Абсолютно нет. Мы и позже предлагали, чтобы ДВК был демократический зонтик для всех, кто хочет, так сказать, объединиться и работать в составе движения ДВК. Но все равно важно, так сказать, партизация страны. И после создания партии нашей, и дальше вот сейчас Владимир Козлов возглавляет оргкомитет партии ДВК, все понимают, что нужно создавать партии и двигаться структурно, системно, имея сильную альтернативу правящему режиму. Еще раз, вот я объективно смотрю, свою точку зрения высказываю, мы ее эти годы все обсуждали постоянно, и с Уразом Джазосом, и Алтынбек, когда был жив, и все другие участники. То есть, да, вот большой вопрос в том, как двигаться и что делать. Одна из больших причин разъединения в ДВК.
Спасибо.
Еще раз, власти, участие, я считаю, было минимально. Да, жесткие меры, да, жестокие меры, да, люди понимали, что будут репрессии, будут, так сказать, возможны аресты, лишение свободы, но осознанно шли на это. Так что я с большим уважением к Мухтарову Облязову отношусь, к Галымжану Жакьянову. Ну, это жизнь.
Спасибо. Господин Яцпаев.
Конечно, власть не очень уютно себя чувствовала, признаю, когда все основные оппозиционные партии вошли в ДВК. Но это было такое, механическое смешение партий, не было такого четкого организационного оформления. И в условиях Казахстана, на мой взгляд, перспективна только партия авангардного типа с жестким единоначалием и ярко выраженным харизматическим лидером. Вот этого уже 18 лет не могут понять наши оппоненты. Постоянная борьба за лидерство, внутренний распри, отсутствие компромиссов по стратегическим и тактическим вопросам. Булат Макиевич, собственно говоря, подтвердил своим сейчас ответом это. Да? Все это присуще было не только ДВК, но и всем остальным политическим игрокам. Вот в чем сила Нур-Отана? В том, что перечисленные вот эти характеристики мною, да, оппозиционным партиям, у нас полностью отсутствуют. У нас ярко выраженный лидер, да еще глава государства, железная дисциплина и сплоченность. Конечно, отход Билова, Жандосова и Байменова от ДВК в феврале 2002 года был большим плюсом для власти. Последующий раскол в партии Ак-Жол, он еще более ослабил демократический фронт. Потом раскол компартии на две компартии, да, внутренняя борьба в самой ДВК, это общеизвестно. И до сих пор вообще в Казахстане-то нет единой оппозиции, и не будет ее вплоть до 2012 года, когда состоятся парламентские и президентские выборы. Но я вот еще о чем хотел сказать. Название ДВК не совсем удачно и не совсем точно. Потому что демократический выбор, он был сделан президентом, народом, тогдашним Верховным Советом, в котором Серик Балсин Абдельдаевич был председателем Верховного Совета в начале 90-х годов. Мы приняли тогда 250 рыночных и либеральных законов. Начались демократические процессы. Да, они шли трудно, не все было гладко. Но, как правильно президент говорил, демократию надо выстрадать. Были негативные явления, нарушения Конституции, законов. Власть злоупотребляла иногда, чего греха таить. Но положительного было гораздо больше. Демократия и свобода слова стали реальностью. Возьмите мажлис 99-го года, Серик Балсын Абдельдаевич. Партийный список. 40% принадлежало ОТАНу, 20% аграрной, 20% гражданской и 20% компартии. Вот эти два места в партийном списке. Это 20% казахстанского электората проголосовали за вас, вы были представлены в парламенте. Вы 5 лет были в мажлисе, вы критиковали президента, проводимый курс, имели печатные издания. Политический плюрализм стал нормой. И говорить, что в стране тогда не было демократии, это нонсенс, это искажение истины. Когда я 8 лет назад прочитал в заявлении ДВК, что нашему государству необходим сильный и полномочный парламент, я понял, что идет политическая спекуляция. Ведь оппозиционеры часто не ценят, что было в руках, а потерявшие плачут. И само программное заявление ДВК, вы прочитайте внимательно, все их действия, это, на мой взгляд, была крупная политическая ошибка части казахстанской элиты, если брать метод как таковой, вместо поэтапного, пошагового политического реформирования, вместо диалога с президентом. И тогда и сейчас можно и нужно взаимодействовать. Они пошли на революционные шаги, на радикальные действия. То есть наши оппозиционеры в сущности попытались сделать то, что потом прошло в Грузии и в Украине. То есть Аблязов и его соратники сильно переоценили степень, скажем так, революционности казахстанского общества, готовности бизнес-элиты там, на силовые действия, готовности протестного электората на уличные шествия. Кстати, это передалось даже Кожегельдину. Поднимите архивы, который, как Ленин из Швейцарии, слал гневные филиппики на тему «Сейчас или никогда выходите там на улицы». То есть ДВГшники действовали в атмосфере эйфории, оторвались от реалий. А реалии были таковы. Глава государства пользовался, как и сейчас, всенародной поддержкой. Подавляющее большинство государственной и политической элиты безоговорочно поддерживали Назарбаева. Короче, я резюмирую. 17 ноября, ровно 8 лет назад, Аблязов одержал победу. Он добился отстранения Алиева. Но утром 18 ноября, когда он инициировал учреждение ДВК в казахстанском пресс-клубе, это стало началом его поражения. Ему надо было остановиться. Он имел газету, он имел городской телеканал, имел обширные связи в госаппарате. Часть бизнес-сообщества видела его своим лидером. Надо было просто поблагодарить президента за его принципиальный подход, взять передышку, спокойно и методично готовиться к выборам парламента 2004 года. И тем более не делать все это, знаете, так, спонтанно, эмоционально. И самое главное, активно сотрудничать с президентом. Готовить серьезную политическую партию, которая строила бы свои взаимоотношения с главным носителем власти не на противостоянии и митинговщине, а на конструктивном диалоге. На признании того факта, что именно Назарбаев является лидером нации, лидером рыночных демократических реформ, и что именно Назарбаев давно уже сделал осознанный демократический выбор. Спасибо.